Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 377, статья «Подготовка к покаянию». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, первый том, 377 страница, статья «Подготовка к покаянию».
Мы этим, на самом деле, начинаем серию уроков, посвященную праздникам, Слихот, покаяние, Рош ха-Шана, 10 дней возвращения, Йом-Кипур, 5 дней потом до Суккота, Суккот,
Рош-ха-Шана-Раба,
Симхат-Тора и весь этот порядок мы будем учить согласно и текстам Бар-Салама, и текстам Рабаша, то, что написано об этом в Зоре, в других местах, в первоисточниках наших. Но сегодня первый урок. Давайте начнем с него, пожалуйста.
Известно, что для достижения желаемого необходимо сначала подготовить средства к его достижению. И что должен подготовить человек, чтобы получить прощение? В нашем материальном мире мы видим, что человек говорит другому «прости» только тогда, когда он своими действиями нанес ему какой-либо ущерб в деньгах, или унизил, или доставил телесные страдания, о чем он сожалеет. Тогда можно сказать, что один просит у другого прощения, чтобы тот простил его за его прегрешение. И в этих обстоятельствах следует различать две ситуации. Первое, если первый не сделал ничего дурного и просит у второго прощения, второй недоумевает и смотрит на него как на умалишенного. Представим себе такую картину. Идет человек по улице и говорит каждому встречному «прости, прости». Что бы мы сказали о нем? Конечно, что он сумасшедший, потому что прощение следует просить только за какую-то вину. Второе. Если человек нанес другому очень большой ущерб, а просит прощения, как будто бы речь идет о чем-то незначительном, естественно, у него мало шансов получить прощение. То есть человек измеряет степень ущерба, нанесенному товарищу, и в соответствии с величиной этого ущерба ищет средства, чтобы товарищ согласился простить его. Такой же порядок существует и в отношениях человека с Творцом. Это означает, что если человек идет просить прощения у Творца, мы должны смотреть на то, какие отношения существуют между товарищем и другим товарищем. Также нужно относиться и к Творцу, чтобы Творец простил за содеянное. Здесь существуют также два правила. Первое. Не говорят «прости» без причины, только за то, что нанес вред. Иначе человек будет выглядеть либо ненормальным, либо надсмехающимся над товарищем в том, что он просит прощения. Второе. Порядок просьбы прощения в той мере, в которой он нанес вред другому. Когда человек просит Творца, чтобы простил его за то, что он согрешил против него и нанес ущерб его величию, тогда человек просит за те мысли, за которые он нанес согрешение Творцу. Но если человек не делает никакого греха и просит прощения, он как будто бы надсмехается, кричит, плачет, просит у Творца прощения, в то время, когда он сам не чувствует, что он нанес вред величию царя. Причина, по которой человек не чувствует грехов своих, как сказали мудрецы, человек нарушил, прегрешил, и прошел год, и пришло прощение. И это причина, что человек не чувствует свои грехи, когда он идет просить прощения у Творца. И находим, что согласно второму пункту, то есть осознать величие греха, необходимо для этого, чтобы человек сначала оценил ту величину ущерба, которую нанес величию царя. Иначе нечего говорить о прощении, но человек должен стараться, насколько возможно, чтобы смог попросить, чтобы смилостился, просил ему грехи, чтобы эти грехи были соизмеримы с просьбой. И сказали мудрецы, что грешникам их грехи кажутся толщиной с волос, а праведникам они кажутся как высокая гора.
Может быть, стоит все-таки сказать вначале какое-то слово о том, что такое грех по отношению к Творцу. Вы, допустим, находитесь где-то. В этом месте множество людей, и там есть, кроме того, царь или премьер-министр, что-то такое, кто-то большой. И вы совершенно, в отличие от всех, совершенно не обращаете на него внимания, пренебрегаете, смеетесь, шутите, скажем, за общим столом, где он сидит. И вы как будто не знаете ничего о нем. Полное пренебрежение его чести, что он большой лидер, что это вся трапеза ему посвящена, допустим, все хотят оказать ему уважение, вы просто шутите, якобы, но не знаю. Или вы знаете, но все равно не можете удержать себя и удержать себя от этих шуток, издевательств. В этом как бы все дело. Мы находимся в «нет никого, кроме него», добрый, творящий добро, который определяет все и специально скрыт, чтобы мы пришли к пониманию и осознанию, кто он и что он, к этому уровню управления, что мы тоже будем на таком же уровне, как он. И мы из-за того, что он скрыт, не обращаем внимания на эту работу, издеваемся над ней, насмехаемся. И в этом и заключается прощение. То есть, если, может быть, приходит время прощения, месяц Элуль, и мы начинаем плакать. Почему? Потому что написано, что нужно так плакать и просить прощения. И не только, что мы оскорбили в том, что не обнаружили, не раскрыли высшую силу, а из того, что мы боимся, что нам будет плохо, не будет успеха в этой жизни, успеха в будущем мире и так далее, и так далее. Успеха в заработке, в здоровье. Смотрите, насколько есть много скрытий. И мы, может быть, находимся во всех них. Короче говоря, главное прощение за то, что мы не раскрыли, нет никого, кроме него. Да.
И сказали мудрецы, что грешникам их грехи кажутся величиной с волос, а праведникам они кажутся величиной с высокую гору, и пробуждается вопрос, этот образ, о чем он говорит, то есть сказали «кажется им», но где же истина? И дело в том, что в то время, когда человек не обращает внимания на то, перед кем он согрешил, и не чувствует важности и величия Творца, и у него недостаточно веры, то когда он начинает думать, ведь я тоже праведный, и поскольку мы находимся в месяце Элюль, и Это месяц милосердия, и каждый, кто называет себя Исраэль, известно, что сейчас пришло время просить у Творца, чтобы Он простил все грехи Израилю, и также трубят в шуфар, чтобы сердце человека начало бы просить прощения за грехи.
То есть мы работаем согласно календарю. Так написано, поэтому мы так делаем. Не дай Бог, это не то, что я отвергаю, но мы, если мы говорим о работе Творца, о личной работе между человеком и Творцом, мы должны быть в этом постоянно, и не месяц в году.
Тогда человек верит, что и он тоже согрешил, и нужно просить прощения у Творца. Но в какой мере он причинил вред царю, это ощущение человек не может испытать, но согласно мере веры его в величие Творца, в этой мере он может представить себе величину того ущерба, который нанес он своими грехами. Несмотря на это, все те, кто собирается просить прощения без всякой подготовки, за что они просят прощения, это подобно тому, когда один просит прощения у другого, несмотря на то, что он причинил ему большой вред и должен испытать истинное раскаяние за то, что он сделал, а он просит прощения, как будто бы он совершил что-то незначительное. И просьба о прощении не является чем-то важным и ценным в соответствии с тем грехом, который он причинил. И сказано следует, что прежде чем человек идет просить прощения, он должен сначала оценить глубину этого греха, и потом он может смотреть на те грехи, которые были вызваны главным грехом. И человек должен знать, что главный грех в том, что человек наносит вред, и по этой причине, из этой причины исходят все остальные грехи, и человек не старается, чтобы у него была вера в постоянстве. И только если у него есть частичная вера, он этим уже довольствуется. И как сказано в предисловии к Тес, если бы была у него вера постоянной, то эта вера не давала бы ему грешить. То есть он просит прощения у Творца, поскольку он видит истинную причину всех грехов, и она заключается в том, что не хватает ему постоянной веры. Несмотря на это, он просит у Творца, чтобы дал ему эту силу, то есть чтобы была у него возможность, чтобы всегда он мог установить в своем сердце веру. И тогда не будет он совершать грехи и причинять вред величию Творца, поскольку будет у него ощущение величия Творца. Но он не знает, он как оценить величие Творца, и поэтому причиняет вред ему.
Потому что, согласно величине веры, то есть силы отдачи у человека, он раскроет Творца, как нет никого, кроме него, доброго, творящего добро, и в этом он уже не будет грешить.
Несмотря на это, он просит прощения у Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему силы принять на себя бремя небесного правления выше знания. То есть, чтобы у него была сила преодолеть и стать сильнее в вере Творца.
Бремя высшего управления называется, что все, что приходит в мысли, в речи, в действии к человеку. И вообще, к человеку имеется в виду, что и в мире тоже, потому что мир — это то, что видится человеку. Все это приходит только от высшей силы, и у человека нет в этом никакого касательства, никакого участия. А в общем, после того, как он чувствует свое существование, он должен постараться определить, что это приходит к нему от «нет никого, кроме него».
То есть будет в него сила преодолеть и усилиться в вере Творца. И будет знать он, как вести себя с другими людьми, с большим уважением и почтением. Это значит, что человек будет осознавать, и тогда увидит, что не хватает ему только одного, только задуматься в том, в чем разница между иудеем и чужестранцем. И за это мы воздаем благословение каждый день. Благословен Творец, что не создал меня инородцем.
Иудей от слова «ихуд», тот, кто стремится к объединению, чтобы исправить грех древопознания, быть снова в единой системе, тогда называется, согласно своему устремлению, иудей.
Но человек не обращает внимания на то, что он говорит, что не сделал меня инородцем, то есть не смотрит на себя, в чем он называется Исраэль, а не иные народы. И необходимо знать, что главное различие — это в вере. Исраэль верит в Творца, а инородец — нет у него веры в Творца.
Вера — это согласно силе отдачи, которую человек обретает, согласно этому называется, что он верит. Вера — это сила бины. То есть намерение ради отдачи, которое опирается на желание получать человека. Тот, кто обретает это намерение ради отдачи, называется иудея, то, что стремится к единству, называется Исраэль, то, что намерение его прямо к Творцу. А если он все еще не обрел силу веры, намерение ради отдачи, называется другой народ, если находится в устремлении к обретению силы отдачи, называется гер. Есть тут много различий.
После того, как он знает уже это различие, он должен проверить себя, какова его мера веры в Творца, как сказано в предисловии к Тес, насколько он готов отказаться ради блага веры в Творца, и тогда у него будет возможность увидеть истину. То есть, когда он готов совершать действия только ради блага Творца, а не ради личной выгоды, или в малых мерах он может действовать ради Творца, то есть, не дай Бог, чтобы не повредить любви к себе, иначе не будет у него силы делать ничего. И согласно этому мы находим, что тогда в этом месте он может увидеть настоящую меру его веры в Творца, и в этом он может увидеть все грехи, которые исходят только из этой причины. И благодаря этому он обретет подготовку и усовершенствуется в том, что когда будет просить Творца за то, чтобы простил ему его грехи, тогда придет истинное раскаяние на то, что он причинил ущерб величию царя, и будет знать, что просить у Творца. То есть за какие грехи, которые он совершил, он должен исправить их, чтобы снова не согрешить. И из сказанного поймем написанное в главе Ницавим, потому что это заповедь, которую я заповедал сегодня, не далека она от вас, не на небесах и не за морями, потому что близко к вам это, в устах ваших и в сердцах ваших вершить это. И сказано, заповедь это, о какой заповеди идет речь, необходимо понять, что значит «недалеко это от вас». И дело в том, что главная заповедь — это заповедь веры, то есть верить в Творца, а затем могут выполнять его заповеди. А заповедь веры, здесь приходят все помехи и все сопротивления и тело начинает задавать множество вопросов.
Еще раз, заповедью веры называется достичь силы отдачи. И согласно этому почувствовать Творца как дающего доброго, творящего добро. Вера в нашем мире — это я верю. Мне сказали, я прочел, услышал, и, исходя из этого, я принимаю это как факт. Это мы не принимаем это в науке Каббала, нет такого принять что-то, что вы сказали, как факт. Я должен постичь. И поэтому достигаем силы отдачи, согласно достижению силы отдачи, достигают высшую силу, в той мере, в которой постигают высшую силу, называется, что верят в нее. Это очень отличается от того, что мы привыкли думать в нашем мире. Это понятно? Да.
Вы можете объяснить веру на примере, который вы дали, на трапезе, что значит относительно царя?
Царем не очень, потому что царь, он присутствует. Сейчас мне сказали, что тут есть царь, он сидит за столом, а я тут смеюсь, им рассказываю анекдоты, пою тут, так, не знаю, всех путаю, как принято, какими-то, какой-то такой трапезе между равными, между товарищами, в той мере, в которой я сейчас получаю знания. Не что кто-то мне просто так сказал, а я вижу, получил знание, что тут я нахожусь в близости к царю, в соответствии с этим я меняю свое поведение. То есть вера — это сила отдачи, согласно этой силе, которую я обретаю, благодаря свету, возвращающему к источнику. Я способен понять, увидеть высшую силу, которая наполняет все мироздание, и что нет никого, кроме него, и он первый и последний, все, то есть действует одна сила. А мы все приводимся в действие. У нас есть, на самом деле, только одна главная заповедь — это раскрыть, что он один. Как написано, слушай, Израиль, Творец един. То, что я достигаю, что это единая сила, я в пути исправляю себя и становлюсь на такой же уровень, как он. Постичь, достичь, называется, что это не как у ребенка, который не может. Я должен вырасти, раскрыть разум и сердце для того, чтобы достичь эту реальность, раскрыть ее. То есть быть в моих таких внутренних силах, которые раскрывают, что высшая сила наполняет мироздание. Я чувствую ее, я нахожусь на таком же уровне, как она. Это называется обрести силу отдачи. Или силу веры. Есть отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Да?
Из Тель-Авива спрашивают, мы изучаем все время, что нужно все соотносить с Творцом. Что же тогда прощение? У кого я прошу прощения?
То, что относится к человеку, на самом деле, прощение, это что он... О чем он сожалеет? Да? Очень хорошо. Кто-то спросил?
Талмид из Тель-Авива.
Ученик из Тель-Авива. Потому что это очень хороший вопрос. О чем я сожалею? Если все от Творца, то что мне остается? Сожалеть, где я нахожусь, в грехе. О чем нужно просить прощения? За что? Прощение я... Ну, я дам ответ, но потом стоит поговорить. Прощение я должен просить за то, что я не вооружился чем?
Хисароном.
Хисароном. благодаря окружению, это единственная свободная вещь, которую я способен сделать. И за это я должен попросить прощения. Как я все еще пренебрегаю достижением хисарона, потребности в Творце, и этот хисарон я получаю от окружения. Нет ничего другого. И за это действительно есть. Можно просить. Почему? Чтобы Творец дал разум и знание, и ощущение, насколько есть у меня в этом свобода выбора, и насколько группа может доставить мне хисарон, и что этот хисарон именно как раз и будет маном, да, который поднимает. И это действительно со стороны человека единственное действие, которое является свободным. Все остальное в руках небес, что называется, приходит от Творца. Да?
Он спрашивает, что значит просить прощения друг у друга.
Друг у друга, когда мы просим прощения, это уже работа в группе. Да, я прошу прощения, ну, как обычно, мы уже знаем, за то, что я не принес, как сказать, как это слово? Я не обеспечил, скажем так, товарищам пробуждение, и за это я прошу у них прощения. За единственное действие, которое есть у человека, это то, что нам надо понять. За что действительно мне просить прощения? Хороший вопрос. Да, там кто-то хотел. Да, пожалуйста. Один, потом второй, но быстрее. Если вы не встанете, эта рука не поможет вам.
Вы сказали, что Исраэль — это Ишар Кель.
Прямо к Творцу Кель, то есть это направлено на раскрытие «нет никого, кроме Него, доброго творящего добро».
Из того, что я знаю, что история про Якова, Исраэль — это был такой ангел, Сарель.
С помощью чего он дошел до этого уровня? Из-за того, что он боролся с ангелом Исава, не отказался от малых вещей. Надо выяснить это. Но именно да, из-за этого, что он боролся с желанием получать, чтобы быть в сочетании позитивной и негативной силы, двумя этими силами установить, что нет никого, кроме него. Поэтому он называется высший из працев.
По-моему, он воевал, чтобы победить, из того, что я понял.
Ну, конечно, да.
Это не желание получать.
Боролся с желанием получать, чтобы победить его, то есть, чтобы мы могли пользоваться им в получении ради отдачи. Насколько возможно, в средней линии. Дай другому спросить, пожалуйста. Видно уже, что ты умный.
Доброе утро, Рав. Здесь, в статье, он делает различие между верой Израиля и верой других народов. Я хотел бы узнать, в чем заключается эта разница, почему так важно это подчеркнуть?
Важно это почувствовать, потому что, смотри, ты пришел в место, где изучают особую профессию, которая называется работа Творца. Это наука Каббала. То есть работа Творца — это раскрыть высшую силу согласно тому, как мы изменяемся в соответствии с ней. Тогда она раскрывается в нас, из наших свойств, наших исправленных желаний. На этапах нашего исправления, ведь все мы не исправлены изначально, потому что мы все исходим из разбиения, из греха. Мы проходим разнообразные состояния. Состояние самое низкое называется животное. Больше этого называется другой народ, гой. Гой — это просто народ. Потом гер, новообращенный, потом Исраэль, потом Леви, потом Коэн. То есть мы учим, как человек совершенствуется, сам человек. Не от рождения он иудей или другой народ. Мы все тоже происходим от отца и матери. Когда-то мы не назывались иудеи, а из-за того, что Авраам нас соединил вместе, мы из Вавилона все происходим. Поскольку Авраам нас объединил, мы получили это имя. И на самом деле все состояния, которые мы проходим, согласно этому, так мы себя и называем. Что именно ты спросил? Я тебе ответил или нет, короче?
Спасибо.
Да, дальше парню за тобой.
Я все еще не понимаю, за что я должен просить прощения, если мы учимся.
Ты читал статью о свободе выбора?
Да.
Да, что там написано?
Что единственный выбор — это в окружении.
Прекрасно. Зачем тебе нужно окружение?
Чтобы оно позволило мне продвигаться к «нет никого, кроме него».
Да, в той мере, в которой окружение воздействует на тебя, в той мере... В этой мере, в которой ты воздействуешь на окружение. У вас есть такая интеракция, взаимные отношения, ты воздействуешь на них, они воздействуют на тебя, ты таким образом пробуждаешься, и это пробуждение ты приводишь в действие по отношению к Творцу, чтобы он помог тебе, продвинул тебя. Секундочку. Мы, с одной стороны, говорим, что все исходит свыше. Творец, нет никого, кроме него, нет другой силы, он все определяет, я первый, я последний, все я. Так где же человек в таком случае? Да? Человек для того, чтобы раскрыть единственность Творца во всем. Это правильно, но с каким хисароном человек приходит к этому? Откуда он берет это? То, что Творец дает ему этот хисарон, это хисарон за счет Творца. И тут нет человека. Человек тут приводится в действие Творцом, он обращается к Творцу, просит, плачет, делает разные действия, учит науку Каббала, раскрывает его, доходит до Гмартикуна. Тут нет человека. Тут была какая-то клетка, которая, хотя и чувствует что-то, но она, знаешь, так проходит состояние, где свобода выбора человека. В том, что он может добавить к пробуждению от Творца пробуждение от окружения. Да? Если я строю окружение как инкубатор, знаешь, такая коробка, которая подогревает яйца, и тогда получаем цыплят не то, что они хотят так развиваться, а мы по часам решаем, согласно температуре, когда у нас выйдут цыплята. Так и мы, когда мы добавляем к нашему продвижению, когда у нас есть такая теплица, группа, и мы пробуждаем ее, товарищи пробуждают нас, тут действует свет, возвращающий к источнику. В общем, это называется то средство, в котором человек реализует свою свободу выбора. Этим он строит себя как человека, потому что все остальное, то, что Творец приводит его в действие, тут человека нет. Тут есть только, что называется, человека и животное спасает Творец.
Вы говорили о том, когда человек совершает грехи, ошибки, и если мы вот этот месяц Илюль, мы как бы относим к самоанализу, что это я совершил, а на протяжении года каждый из людей, которые находятся здесь, совершают разные действия для воздействия окружения, и должны измерять те как бы вещи, где они не достигли успеха.
Я сказал тебе, ты воздействуешь на окружение? Достаточно?
Очевидно, недостаточно. Но где вот там, где я не дотягиваю?
Вот этот недостаток ты поднимаешь к Творцу и к товарищам, к Творцу, потому что ты просишь, нужно просить прощения и у окружение тоже. Знаешь, есть такой обычай тоже перед Йом-Кипуром и вообще перед Рош-Ха-Шана, но главным образом перед Йом-Кипуром, когда просят прощения. Почему прощение? Откуда это вытекает? Вытекает из того, что ты не помог другим людям, которые находятся с тобой вместе. И все вы находитесь в одной системе. Адам Ришон называется система Адам, которая должна уподобиться Творцу. И все еще ты, по-видимому, не дал им все побуждение, все желание, правильный пример, чтобы они продвигались. И они тоже так относительно тебя. То есть прощение — это какое-то раскрытие группового недостатка коллективного этого, что вы все еще пока должны это добавить.
Это не отменяет немного, нет никого кроме него?
Нет, это свобода выбора. Он специально дал тебе возможность участвовать. Без этого ты не человек, ты животное, которое приводится в действие инстинктами, и все.
В сущности, продвижение всегда по двум линиям.
Две линии — это что-то другое, не надо говорить две линии. Это потом... Нет, нет, тут есть со стороны Творца продвижение, говорят, свыше, с помощью пробуждения свыше, есть с помощью пробуждения снизу.
Спасибо.
Хорошо, очень хорошие вопросы. О, Амиком, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. Вопрос веры так звучит, как ключевой, и рекомендуют это.
Ну да, сила отдачи, что еще может быть? Намерение ради отдачи, которое человек обретает, называется вера.
Вопрос в том, что здесь есть два момента. Вера существует там, где есть хиссарон, где есть потребность. То есть я верю где-то, где у меня нет чего-то реального, за что бы я мог уцепиться. То есть я верю в Творца, я верю в единство группы в тот момент, когда этого не происходит.
Это как раз наоборот. Это как раз наоборот. Сейчас у тебя есть знание, у тебя есть ощущение, ты понимаешь что-то о высшей силе, о ее работе с нами? Нет. То есть у тебя нет веры. В той мере, в которой ты обретешь силу отдачи с помощью разных средств, группы, учебы, света, возвращающего к источнику и так далее, подъема манны и так далее, ты получишь силу веры. Сила веры дает тебе ощущение, внутреннее ощущение, что значит быть отдающим. Исходя из этой силы, которая будет действовать в тебе, которую ты являешься хозяином, ты начинаешь понимать, что называется высшая сила. В чем-то. Это все еще не понимание, потому что это все еще не полная вера. Есть вера Хафец Хесед, отдача ради отдачи. Есть полная вера, это получение ради отдачи. Но это знание. Вера — это средство, сила отдачи, которая опирается на желание получать, потому что мы желание получать и остаемся в желании получать, но над желанием получать мы обретаем покрытие, намерение ради отдачи. И тогда, согласно намерению ради отдачи, мы можем построить в себе реальность, которая называется высшей силой. И тогда, соответственно, этому мы или наполняемся светом Хасадим, это все еще не настоящее ощущение Творца, а такое свойство отдачи. Но в получении ради отдачи мы начинаем из действий твоих познаем тебя. То есть я начинаю сам получать ради отдачи. То есть я на практике отдаю, да? А не как Хафец Хесед, что я не должен никому, и даже рубашки мне не нужны. Помнишь этот пример, да? Получение ради отдачи я отдаю на практике, то есть я подобен Творцу, который отдает на практике, и из действий твоих, из того, что я делаю такое действие, познаю я тебя, то есть я осознаю, познаю его согласно совпадению по форме, я начинаю ощущать его в той мере, в которой я, как он, я начинаю ощущать его. Это, по сути дела, называется полная вера. Отдача, которая приходит к реализации.
Вот об этом переходе я хотел бы спросить, потому что это звучит как... Допустим, я сижу и начинаю восстанавливать в себе, вспоминать все, что я прошел, все события, стараюсь их как-то компенсировать или придать им правильное намерение. И это пассивное состояние.
Не пассивное, это вообще тут не в этом дело.
А хафец хесед?
И не хафец хесед, ты неправильно говоришь, не путай нас. Подумай, о чем я сказал, и все. Ты нас запутаешь. Да, пожалуйста. Не, без микрофона. Возьми микрофон. И встань и спроси.
Доброе утро. Если слиха — это отдающий кли, то как я могу использовать его? В каких обстоятельствах? Есть так много возможностей.
А, то есть если у меня будет сила отдачи, как я буду знать, куда и почему я должен реализовать ее, да? Это ты будешь знать. Когда она придет? Нет, это действительно так. В особенности это по отношению к товарищам, чтобы построить с ними вместе общую силу отдачи, и тогда из центра вашего объединения вы уже будете отдавать Творцу. Что такое отдавать Творцу? Дадите ему место для раскрытия, и в этом почувствуете наслаждение, которое вы ему доставили. То есть меру отдачи, которую вы совершаете ему, и в этом почувствуете меру отдачи, которую он дает вам, в том, что он раскрывается в вас. И из этого взаимного ощущения наступает ощущение слияния, уже как следствие, во взаимном включении таком, между творениями, которые отменили эго, между собой соединились, и этим стали подобными Творцу. Еще? Пожалуйста, если нет, мы продолжим статью. Да?
Рома из Москвы спрашивает, как я могу проверить, подготовил ли я Хисарон к Творцу?
Еще раз.
Как я могу проверить, подготовил ли я Хисарон к Творцу?
Подготовил ли я Хисарон к Творцу? Это все исходя из группы. Вы забываете, что мы приходим от исходим из совершенной высшей системы. Адам Ришон находится в раю, Ган Эден. Что это значит? Что 613 желаний общего желания, которое называется общая душа или Адам, 613 этих желаний. Находятся все в состоянии, когда они наполнены хафец хесед, не нуждаются ни в чем. У него нет рубашки, у Адама Ришона нет облачения. И он не стыдится, то есть у него нет, ему не нужно покрытие ради отдачи. Но его желание получить у него есть покрытие изначально от Творца. Это состояние системы Адама Ришон. Первое состояние. Второе состояние. Чтобы дать Адаму Ришону, этой системе, силу самостоятельности и высоту Творца, нужно пробудить у них противоположное желание, противоположное состояние относительно Творца. И я даже нарисую это, может быть. Здесь Адам Ришон в Ган-Эдене, в раю. Адам решен в райском саду. И тогда он выходит из райского сада. Это понятно, что тут у него есть высший свет. И тогда он выходит из райского сада и существует в системе, которая вся целиком разбита. Да? Вся разбита. 600 тысяч там, огромное количество частей, связанных между собой в обратном виде. Если тут это было единство, они были объединены, были как одно целое, здесь у них есть, ты можешь сказать, или 600 тысяч, и в каждом 613, или в общем, что тут есть 613, то есть 365 и 248 желаний, как 10 сферот. Здесь в том, как мы хотим считать эти вещи. Но сейчас есть отдельные части. Вместо того, что здесь эти желания были направлены друг на друга, здесь каждое самостоятельно. Не хочет ощущать другого ни в чем. Но наоборот, готова соединиться с другим для того, чтобы забрать у него всю жизнь. Это Творец сделал, подготовил нам. Теперь, и нам нельзя забывать об этом, потому что, по сути дела, наша цель — вернуться обратно в этом направлении. Но когда мы возвращаемся, мы начинаем постигать Творца. Тут Адам Аришон ничего не постиг. Он ангел. Что такое ангел? Животное. Уровень животного. Он не постигает Творца. Он находится в нем, как неживое растительное животное находится в природе. Приводится в действие инстинктами. Когда мы начинаем соединяться, даже в маленькую группу, мы устанавливаем, создаем в маленькой группе те же условия, которые должны быть в райском саду. На уровне бины. Бина называется райский сад, Ганеден. И тогда мы, когда соединяемся, мы создаем там эти условия, чтобы Творец мог раскрыться. В этом, по сути, все дело. Но для этого надо быть в объединении. Поэтому есть работа относительно Творца, но она должна быть как следствие работы в группе. А тут наше эго просто со всей силой стоит и ничего мне не дает делать. Но тут и есть вся работа. И через это должен видеть общемировой кризис повсюду, все эти вещи. Только через это раскрывается та система. Система, она сейчас раскрывается, вот эта вот система. Она сейчас раскрывается в нашем мире в таком виде, что мы не соединены друг с другом, а и без объединения между нами мы вообще не можем жить. Не сможем существовать. Прежде всего, народ Израиля, который находится в опасности. И тут, и за границей. Государство Израиля я уже не говорю. Просто в опасности. И не из-за врагов, которые вокруг нас. Совершенно нет. И весь мир против нас. А просто, что мы не соединены между собой. Да? Хорошо. Ну, так продолжим статью.
אנחנו בעמוד 379.
אומנם ש...
בסדר, הסטרניצה.
ובאמור נבין מה שאנחנו עכשיו איתך. טור בית. 378 טור בית.
Вторая колонка, 378-я страница, предпоследний абзац, ибо Амур Навим, сказано, вы поймем, сказано в главе Ницавим. На самом деле здесь кончается сама статья, а потом он говорит, то есть сказано, вы поймем, это продолжение, но уже не очень даже связано с... со всей предыдущей частью. Хорошо? Так продолжим, если нет вопросов.
И
сказанного поймем то, что написано в главе Ницавим, потому что это заповедь, что я заповедую тебе сегодня, не удивительно для тебя, и недалека она, не в небесах, и не за морем, потому что близка тебе очень эта вещь, в устах твоих и на сердце совершать ее. И сказано, потому что заповедь это какая-то имеется в виду заповедь. И также следует понять, что означает неудивительно для тебя. И дело в том, как сказано выше, что заповедь это заповедь веры, то есть верить в Творца, а затем можно исполнять его заповеди. И заповедь веры,
то есть прежде всего обрести свойство отдачи. Это называется обрести веру, а затем реализовывать все исправления в желании получать, отдавать ради отдачи или получать ради отдачи. Но это благодаря силе веры. Веры мы завершаем эти исправления. Сначала обретают веру, а затем выполняют заповеди. То, что называется заповедь, называется, когда желание получать, которое было полностью в намерении ради получения, становится желанием получать с намерением ради отдачи.
В заповеди веры тут приходят все претензии и все помехи, и тело начинает задавать много вопросов, или само тело спрашивает. И также тело слышит вопросы о вере от других людей, и они приходят к человеку, когда человек хочет принять на себя ярмо высшей власти, как бык под ярмом и осел под поклажей.
Что все исходит от Творца, кроме веры, силы отдачи, которую он обретает свыше, разумеется, но благодаря тому хиссарону, который он получает от окружения.
То есть все выше знания. Вдруг тело становится хитрым и начинает производить исследования. Вопросы «кто и что?». И никоим образом не дает ему принять на себя заповедь веры. И вопросы тела настолько сильны, что человек не способен дать ему ответы на его вопросы. И тогда человек приходит в смущение, и у него нет силы преодолеть его справедливые претензии согласно разуму, как он задает. И вопросы его просто... Тело просто удивительно. И об этом сказано, что заповедь эта, то есть заповедь веры, неудивительно это для тебя. Чтобы ты не удивлялся. То есть ты не должен давать ответы телу на вопросы, которые оно задает внутри знания, потому что заповедь веры как раз опирается на высший разум. То есть что внешний разум, который дается человеку, не может постичь ее. И поэтому ты не должен давать ему ответы на эти удивительные вопросы. Потому что человек должен верить, что все вопросы, которые задает тело, не приходят для того, чтобы ты дал им объяснение, а наоборот, эти вопросы приходят к человеку для того, чтобы у него была возможность верить в высшее знание. Иначе, если бы тело понимало своим разумом, что человек хочет служить ради небес, это было бы внутри знания, и это бы называлось знание, а не вера. Потому что именно в том месте, где человеческий разум не может постичь, там, если он совершает что-то, это только лишь на основе веры. И сказанного получается, что человек не должен обладать большим талантом для того, чтобы у него была возможность отвечать телу на его вопросы. Потому что все ответы выше знания, и это называется вера. И это называется, что не на, не на небесах она и не за морем. То есть нужно находить какие-то большие ухищрения. А это в абсолютной простоте. И это называется в устах твоих и на сердце твоем делать его. То есть только в желании, которое есть в сердце, можно преодолеть.
Вопросы? Да. Да-да, возьми микрофон и задай вопрос.
Пишет тут, сказано, поймем, что написано, что это заповедь, которую я заповедую сегодня, неудивительно у тебя, недалеко она. Это же близко нам, но мы не можем это все поймать, схватить настолько близко, настолько далеко,
потому что нам не удается уловить это вместе. В этом проблема. Только вместе это можно сделать. И в этом заключается все злое начало, все разбиение. Только в том, что не способны. Человек да поможет ближнего, ближнему нет такого, не способны. И если просим вместе, тогда это помогает. Не могу дать тебе здесь никакого другого совета. Понятно? Да.
Доброе утро. Как группа может помочь хорошим образом товарищу достичь эту силу веры?
Примером, тем, что показывает, насколько она меньше него и готова служить ему, тем, насколько она больше него и готова давать ему пример во всем. Что значит? Именно группа. Мы впечатляемся от окружения, мы зависим от окружения на 100%, хотим мы того или нет, окружение влияет на нас. Если я не испытывал влияние окружения, это проблема. Это особо проблема окружения.
Допустим, вы дали пример важному человеке, царе, и кто-то там издевается.
А он не знает,
как группа может подействовать на него, но хорошим образом. Не как мы привыкли, что кто-то приходит к нему и тихо дает по голове.
Да.
Как действительно можно заставить человека пробудиться?
Просто перестают говорить с ним о глупостях, очевидно. Как и между товарищами начинают показывать ему о том, что мы говорим о важных вещах или относимся с важностью там кому-то. В чем проблема?
Да.
Не ты там в желтом, а тот, кто за тобой.
Просьба о прощении, должна ли она тоже быть выше знания, эффективно так или...
Нет, внутри знания. В чем проблема? Я понимаю, что мои товарищи хотят достичь раскрытия Творца, отдачи и так далее. Но я не дал им поддержки. Достаточно. Я прихожу и прошу прощения. Я не жду месяца Илюлю. Не дай Бог, если мы раз в году или там неделю в году будем просить прощения.
Вопрос, должен ли я действительно чувствовать какое-то ощущение сожаления, чтобы это прощение было эффективным и работало бы? Или я должен выше знания просить и настраиваться, даже если я не чувствую?
Ты неправильно чувствуешь, но я не думаю, что это так тяжело понять, что при отсутствии взаимной поддержки мы не можем прийти к правильной реализации. Что еще может быть? Нет другой причины.
Все.
Мы получили возможность, мы получили все условия, мы получили все. Задействовать мы не можем. Понятно? Ладно. Тогда мы, может быть, перейдем к Зоар. Да?
Перейдем к следующей части урока.